Выпуск новостей подготовила Ольга Коробейникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехизин. Сегодня в программе: кто войдет в первую тройку патриотов России? Почему вокруг музея Псковского Кремля разгорелся скандал? Когда закончится реставрация Нового Иерусалима? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». Также в программе традиционные рубрики «Обзор российской прессы», «Новости экономики» и «Спорта». Российские партии, планирующие принять участие в парламентских выборах, продолжают проводить свои съезды. Собственно, большинство уже успело определиться со своими списками, в том числе с первыми тройками. А вот сегодня очередь патриотов России. На съезде этой партии присутствует корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Мы связались с ним по телефону. Олег, добрый день. Итак, расскажите, что сейчас происходит на съезде, насколько далеко успела продвинуться работа съезда, когда ожидается, собственно, первая тройка?
Здравствуйте, Виктор. Я нахожусь в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Съезд партии «Патриоты России» очень сильно напоминает форум своих предшественников. Многие партии стали основой для этой организации. Очень сильно напоминает прежние времена, коммунистические конференции. Так что все известно уже буквально в первые минуты. Все это уже сказал... Обо всем этом сказал лидер партии. Судя по выступлению Геннадия Семигина, эта политическая организация готова идти на выборы в Государственную Думу с привычным для левоцентристских сил набором лозунгов. Партийный лидер перечислил основные программные направления. Это отдать стратегическую собственность народу России, отдать народу справедливо заработанные доходы, отдать народу власть, в том числе и право на выборы. Основной лозунг партии Геннадия Семигина – патриотизм, справедливость, счастье. Вот, несмотря на то, что вопрос об утверждении партийной тройки вынесен в повестку дня по третьим номерам, наблюдатели уже не сомневаются, что уже названные в докладе фамилии составят эту тройку. Итак, я называю эти фамилии. Это Геннадий Семигин, лидер партии «Патриоты России», Геннадий Селезнев и Сергей Маховиков. Лидер партии назвал Геннадия Селезнева, представляя своих соратников, самым известным председателем Государственной Думы, который занимал этот пост в условиях оппозиционной борьбы с Кремлем. Добрые слова также были сказаны и в адрес Сергея Маховикова. Он занимает должность министра культуры в альтернативном кабинете министров. Это правительство было основано, как мы помним, несколько лет назад самим Геннадием Семигиным. Он высоко оценил его деятельность, он сказал, что многое очень было сделано за это время, хотя... У меня создало впечатление, что ни журналистам, ни наблюдателям об этих успехах ничего не известно. Тем более, что когда Сергей Маховиков вышел на трибуну и его представили как министра альтернативного кабинета, он честно признался, что в качестве министра он выступает первый раз. Затем выступил Геннадий Селезнев. Он сказал, что партия «Патриот России» – это оппозиционная партия. Он также обвинил руководство России в высокомерии. Сказал, что это качество сводит на нет силы усилия. Ну, знаете, судя по вот первым выступлениям участников этого съезда, понятно, что в своей предвыборной кампании партия «Патриоты России» будет очень активно эксплуатировать такие слова, как патриотизм, справедливость, такую фразу, как власть народу. Виктор?
Олег, у меня маленький вопрос буквально есть. Вы сказали, что все так предсказуемо на этом съезде, а предсказывают ли его участники как-нибудь свою судьбу на выборах? На что они рассчитывают?
Они очень осторожны в таких прогнозах, пока никто никакие цифры не называет. Но вот в кулуарах, в беседах, ну, очень такие, значит, очень смелые заявления о том, что мы можем взять там до 10%, до 20%. Это говорят это такие бывалые депутаты Государственной Думы, а их немало среди вот нынешних членов партии.
Спасибо большое, Олег. Я напомню, что с нами на прямой связи по телефону со съезда партии «Патриоты России» был корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Мы продолжаем политическую тему в нашей программе. Прошедшие выходные были фактически для российских политиков рабочими днями, поскольку сразу несколько партий проводили свои предвыборные съезды, в том числе и, возможно, центральным событием в воскресенье стал съезд «Справедливой России». До последнего момента было не совсем ясно, кто же войдет в первую тройку в федеральную, в первую тройку в Москве в этой партии. На съезде побывал политический образователь «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Как показал второй съезд «Справедливой России», члены этой партии не случайно получили прозвище эсеров, то есть социалистов-революционеров. По крайней мере, наполовину кличка оправдывается. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объявил, что кредо партии – социализм, причем явно не марксистский. Русский социализм по Миронову будет особый, не советский и не западный. Они показали свою несостоятельность.
Версия 1.0 – это был советский социализм. Версия 2.0 – это западноевропейский социализм. Мы говорим о версии 3.0. Новый социализм, версия 3.0. Мы хотим говорить с молодежью на понятном им языке.
Эсеры пытаются украсть красное знамя у большевиков. Выход на поле КПРФ предопределил и второй номер списка. Это бывшая коммунистка Светлана Горячева.
Будущее в России за социализмом, за нормальным социализмом. Нам нужно создать мощный средний класс, того, чего сегодня нет.
У Горячевой, по мнению Сергея Миронова, много достоинств.
Светлана Петровна на сегодняшний день беспартийная. Наша партия даст возможность беспартийным получить мандат депутата Государственной Думы. Светлана Петровна у нас женщина, представляет дальневосточный регион по своей профессии силовик. Она всю жизнь проработала в органах прокуратуры.
Третьим в федеральном списке стал видный деятель молодежного крыла партии «Справедливая Россия» Сергей Шаргунов, которого Сергей Миронов представил как писателя.
27 лет, он выпускник Московского государственного университета, факультет журналистики, молодой писатель, лауреат премии «Дебют». У него написано всего лишь сколько? 3 повести?
Ну, больше, на самом деле написано порядка 5 книг. Это реализм. Книги о становлении молодого человека, о поиске положительного образа для подражания, книги о поиске себя.
Во главе списка по Москве под нажимом мэрии не будет депутата Александра Лебедева. В награду его ждет место в Совете Федерации. В Москве первым пойдет недоотставленный исполняющий обязанности министра культуры Александр Соколов, затем бывшая яблочница депутат Думы Галина Хованская, на третьем месте сохранился идеолог эсеров Николай Левичев. В питерской тройке первой идет депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева, третьим литератор Юрий Болдырев. Оба бывшие соратники Явлинского, один из основателей «Яблока» Юрий Болдырев сообщил.
Революции закончились, система выстроена. По всему, что сформулировано, в общем, здесь все правильно. Все, за что я выступал на протяжении, как минимум, даже последних 7 лет, когда меня нет в политике, начиная от нормального прогрессивного подоходного налогообложения, кончая стимулированием собственного производства, национально ориентированного, все это здесь есть. Проблема в том, что вот на данном этапе само общество революции не требует. Радикальные идеи, в том числе мои радикальные идеи, не поддерживают. То есть, возможен какой-то эволюционный путь. В рамках вот нынешней ситуации, да, вопрос простой. За дальнейшее одичание или за какую-то гуманизацию в рамках сложившейся системы? Но за какую-то гуманизацию, за какой-то более социальный вариант.
Второй в списке по Санкт-Петербургу у эсеров Василий Шестаков, недолго возглавлявший Социалистическую Единую Партию России. Он более известен как бывший тренер Владимира Путина по дзюдо. Детали списка и вопросы тактики «Справедливой России» эсеры обсуждали на закрытом заседании съезда. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
И в завершении темы политических событий последних дней в России напомню, что «Другая Россия», коалиция оппозиционная, продолжает проводить свои региональные конференции, на которых выбирают кандидатов в оппозиционные кандидаты на президентских выборах. Вчера подобная конференция прошла в Санкт-Петербурге, а сегодня ожидается в Москве, если, конечно, в очередной раз не будет эта конференция сорвана. Напомню, неделю назад «Другой России» так и не удалось в Москве провести конференцию, поскольку ей было отказано во всех помещениях, которые она пыталась арендовать. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Столица Косово, Приштине, минувшей ночью произошел взрыв. По данным полиции, 2 человека погибли, 11 ранены. Продажа российского оружия Сирии не нарушает баланс сил на Ближнем Востоке, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров. Президент Франции Николя Саркози призвал ужесточить международные санкции против Ирана, чтобы блокировать развитие его ядерной программы. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени. В эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в клубах». Ее проведет, как обычно, моя коллега Елена Фанайлова. А сегодня речь пойдет о литературе и живом журнале, о том, какова литература в интернете. Этот вопрос будут обсуждать гости программы «Свобода в клубе», а проведет ее, еще раз напомню, Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехизин, и следующая рубрика нашей программы «Постоянно» — это обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Лера, еще раз добрый день.
Добрый день, Витя.
Итак, я предлагаю начать с газеты, с определенной газеты, а именно с «Новой газеты», поскольку сегодня понедельник. По понедельникам и четвергам выходят эти газеты. Обычно бывают разные интересные публикации, а главное, актуальные. Насколько я понимаю, сегодня «Новая газета» обратилась к теме учебника по истории, который, собственно говоря, давно уже обсуждается, уже не первый день обсуждается. Каковы комментарии вот на эту историю в «Новой газете»?
Ну, вот хочу сказать сразу, что, во-первых, тема анонсируется на первой полосе, разворачивается на второй, третьей полосе.
То есть центральная тема
центральная
газеты.
Центральная тема, да, совершенно однозначно. Вот. И пишет издание о том, что политики решили теперь научить школу преподавать историю и обществознание вот так, как это надо, правильно. Носителями новых концепций, новых подходов стали два пособия для учителей. Вот процитирую. Одно из них называется «Новейшая история России 1945-2006 годы». Второе – «Обществознание. Глобальный мир в 21 веке». Вот они-то и были представлены в начале лета, и тогда поднялся шум в средствах массовой информации, профессиональных сообществах, в интернете. Множество цитат приводится. Вообще, сама «Новая» пишет о том, что цитировать вот эти правильные пособия для преподавания правильной истории можно бесконечно. Читается как смесь Оксаны Робской и краткого курса истории КПСС.
Вот. Но не сможете нам что-нибудь процитировать?
Да почему же, с удовольствием. Советский Союз не был демократией, но он был ориентиром и примером лучшего, справедливого общества для многих миллионов людей во всем мире. О роли Сталина предпосылается, вот пассажу о роли Сталина, исследование Фонда общественного мнения, по которому роль Сталина 47% граждан ныне оценивают положительно и 29% отрицательно. И далее следует вывод. Таким образом, противоречивые оценки исторической роли Сталина имеют под собой очевидные основания. С одной стороны, его рассматривают как наиболее успешного руководителя Советского Союза. Именно в период его руководства была расширена территория страны, достигшая границ бывшей Российской империи, а где-то превзошедшая их. Одержана победа в величайшей из войн, осуществлена индустриализация экономики и культурной революции, в результате которой не только возросла доля лиц с высшим образованием, но и была создана лучшая в мире система образования. Советский Союз вошел в число передовых государств в области развития науки, была практически побеждена безработица. Со смертью Сталина в истории Советского Союза закончилась эпоха штурмового продвижения к экономическим и социальным вершинам.
Это, я напомню, цитата из того учебного пособия, которое рекомендуется сделать единственно правильным для преподавания в школе, не так ли?
Ну да, вот, то есть сейчас вот учителей научат, как они должны учить детей. Ну, там и про Брежнева есть. Ну, и сейчас вот написано, что касается сегодняшнего дня, практически каждое значимое событие связано с именем и деятельностью президента Путина. Это тоже было. Была цитата. Отмечает издание, что спецоперация по смене курса поведения была проведена абсолютно рекордными темпами. То есть это за два месяца написан учебник. На широкое одобрение общественностью отводится месяц и две недели на экспертизу. Все, в начале года учебник поступает в школу. Авторы правильного учебника кто? Политтехнологи, сотрудничающие с администрацией президента, идеологи молодежных движений «Нашей молодой гвардии Единой России», пиар-менеджеры проекта Владислав Сурков, сотрудник администрации Джохан Палыева, министр образования Андрей Фурсенко, продюсер, замминистра образования Исаак Калина, нынче замминистр, а на тот момент он был руководителем одного из департаментов министерства. Сейчас идут широкие обсуждения, совещания, в частности, вот 18 сентября в Академии наук. В регионах также идут совещания. Вот в Академии наук вели совещание директор Института всеобщей истории академик Чубарьян и ректор МГУ Виктор Садовничий. Чубарьян сказал, что надо приветствовать идею создания учебника нового поколения, в котором воплощен философский подход к этим вопросам. Садовничий тоже порекомендовал университетам включиться в переподготовку учителей. Но, правда, там прозвучали некие критические нотки из уст академика Гусейнова, директора Института философии Академии наук. Он сказал, что в учебнике обществознания даются определения по вопросам, по которым есть множество мнений.
Лер, насколько я понимаю, «Новая газета» не могла обойтись и без какого-то комментария.
Да, пишет Юрий Афанасьев. Пишет Юрий Афанасьев о том, для чего все это надо. Ну вот для того, чтобы создать миф к истечению двух сроков Путина. Вот мы создаем теперь миф о том, что все хорошо.
Спасибо большое, Лера. Я напомню, что сегодня обзор Центральной российской прессы был посвящен фактически одной публикации в «Новой газете». Речь шла о новом учебнике истории. Я благодарю Валерию Шабаеву. Вы слушаете «Свободу в полдень». Росохранкультура, Федеральная служба по охране культурного наследия, заинтересовалась состоянием Псковского музея-заповедника, который в последнее время оказался в центре настоящего скандала. Ряд реставраторов и научных сотрудников с многолетним стажем обвинили новое руководство музея в сознательном избавлении от опытных специалистов и полном пренебрежении состоянием музейных фондов. Гибнут уникальные иконы, говорится в заявлении реставраторов. В это время директор музея Наталья Дубровская считает обвинения в свой адрес безосновательными. Не вдаваясь в определение правых и виноватых в этом конфликте, Росохранкультура подтвердила, что претензии к Псковскому музею есть, и если ситуация не будет исправлена, коллекция может быть передана в другие музеи. Подробности конфликта у корреспондента «Радио Свобода» в Пскове Анны Липиной.
Псковский государственный объединенный музей-заповедник переживает не лучшие времена. Так утверждают сотрудники, отработавшие в музее не один десяток лет. Новое руководство внедряет новые формы и структуру музейной работы, что, по словам сотрудников, уже привело не только к серьезному профессиональному конфликту и прекращению научной деятельности, но и губит музейные фонды, говорит старший научный сотрудник музея Марина Сафронова.
Затруднена научная работа, трудности с экспозиционной работой, трудности и с сохранением фондов. У нас не хватает ни реставраторов, ни климатолога нет. Мы лишились многих служб, необходимых нам по музейному делу. Мы лишились многих научных сотрудников, лишились практически всех кандидатов наук, потому что они ушли, не могут работать в таких условиях.
Одним из увольняемых новым директором сотрудников оказалась член Союза художников России, известный реставратор с 20-летним стажем Наталья Ткачева. Именно она сформировала отдел реставрации в музее после отставки директора Антонины Васильевой.
Мы тогда еще молодые совсем сотрудники, трое реставраторов, обнаружили в подвалах Поганкиных палат вообще перемешанные с мусором, разбитые, растерзанные совершенно экспонаты, в том числе многие из исторической экспозиции, разобранные в 1977-1978 году. Нам удалось вытащить фрагменты фресок, нам удалось спасти стол выдающегося математика Брадиса.
Невероятными усилиями собиралась и реставрировалась музейная коллекция. По словам Натальи Ткачевой, уникальные экспонаты, в частности коллекция икон, размещаются в фондохранилище, расположенном в цокольных этажах здания. Однако, после последнего ремонта здания, произведенного гендирекцией «Псковреконструкция», повышенная влажность постепенно привела к гибели ценнейших экспонатов.
Значительное развитие микроорганизмов, микологи, обследовавшие летом, прислали заключение. Это был как обвал, масштабное заражение полностью всего фонда икон. Там есть еще вещевой фонд, но он пострадал меньше. Но самое главное, пострадали больше всех икон. Сколько не могу сказать, но это в сотнях исчисляется, это на иконы древние.
По словам Натальи Ткачевой, новый директор музея Наталья Дубровская закрывает глаза на эти проблемы, а сотрудников, которые пытаются спасти музейные фонды, увольняет.
Но у нас было уничтожено творческое ядро музея, научно-экспозиционный отдел.
Связаться с руководством музея не представилось возможным. Старший научный сотрудник музея и по совместительству председатель правкома Марина Сафронова объясняет позицию нового руководства так.
Вот у нас новая администрация, значит, чтобы все было рентабельно, чтобы приносило доход, приносило деньги. Я тогда сказала, вы понимаете, что музейная работа – это не продажа. Сколько чего вешать? в граммах, километрах, метрах и так далее. Понимаете, это работа творческая, это работа, рассчитанная на века вперед, вот, и на многие поколения. Поэтому к ней вот так вот подходить нельзя. Должна быть грамотная политика. Просто я говорю, что творится здесь, это какой-то беспредел. И в канале некомпетентности, неграмотности, какое-то варварство.
По словам Марины Сафроновой, за 2 года музей потерял более 100 сотрудников, среди которых уникальные и опытные специалисты.
У нас изменилась структура музея, когда ликвидированы многие отделы, и люди вынуждены лишиться своей работы. Художественный отдел, в первую очередь, ликвидирован. Наш ведущий отдел, действительно, у нас основная часть наших фондов – это художественные фонды. Это вообще довольно странная позиция. Вот. И экспозиционный отдел, как было заявлено, вообще, в принципе, будут не нужны. Что будет нужно, мы так и не понимаем, потому что концепции до сих пор как таковой нет. Развитие музея, нарушена структура музея, то есть нарушено взаимодействие всех подразделений в музее. И получается, допустим, если брать какое-то одно дело, экспонат, то иногда может получиться, что никто за него не отвечает, по сути дела. То есть получается так, что одной службы уже нет, другой службы еще нет и неизвестно, будет ли. Вот, а третья служба просто у нее в обязанности не входит. Это вот и все. И получается, все висит в воздухе.
Также из музея выдворен кооператив «Реставрация», который на протяжении 20 лет на договорных условиях арендовал полуподвальное помещение музея, но при этом оказывал неоценимую помощь музею в реставрационной и экспозиционной работе. Говорит руководитель кооператива и по совместительству реставратор Псковского музея Николай Гаврилов.
С первого же дня новый директор сказал, что я должен все освободить и вообще уволиться из музея. Всяческие предложения о том, что мастерские не надо уничтожать, потому что это реально работающие люди, это мастерские, которые делают блистательные произведения искусства. Не могут же плохие мастера выигрывать конкурсы там на роспись «Храм Христа Спасителя» первое место. Сейчас в Большом театре на «Железо» мы выиграли конкурс. 42 художника, между прочим, а кузнецы остались без работы. Иконописцы звонят, просят денег на еду.
Как рассказали сотрудники музея, многочисленные обращения в областной комитет по культуре результатов не принесли. В профессиональный конфликт областные чиновники не вмешиваются. А самое главное, проблему ныне гибнущих экспонатов музейных фондов, вероятно, не замечают.
Ответы либо их не было вообще, либо отписки просто. Ну, а чаще всего игнорировались просто наши обращения письменные. Мы просто не видим уже вообще никакого смысла обращаться дальше к комитету.
То, что все у нас делается во вред нашему профессиональному делу, вот это, на это нет никаких законов.
Как рассказала реставратор Наталья Ткачева, комиссия Росохранкультуры зимой 2006 года отметила необходимость принятия срочных мер по эвакуации экспонатов. В этом году в музее начались проверки Федерального агентства по культуре. Между тем, времени на спасение музея уже практически не осталось. Кадровое ядро, уникальные квалифицированные специалисты практически утрачены, а музейные фонды медленно погибают. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире «Радио Свобода», как всегда, программа «Время гостей». Сегодня в гостях у моего коллеги Михаила Соколова писатель Сергей Шургунов, который, как мы только что вам рассказывали, стал 3-м номером в федеральном списке партии «Справедливая Россия» на предстоящих парламентских выборах. Это будет в 7 часов вечера, а сейчас в Москве 12:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мониторинг миссии ООН и миротворческих сил СНГ на горе Хаджал в зоне грузино-абхазского конфликта показал, что 20 сентября там произошел бой. Ранее абхазские власти заявили, что грузинская диверсионная группа совершила в этом районе нападение на лагерь абхазских новобранцев, двое из которых погибли. Грузия категорически отрицает свою причастность к инциденту. В Москве совершено покушение на участника Международной федерации автогонок Сергея Злобина. Гонщик получил легкую контузию. По предварительным данным, под днищем автомобиля было установлено самодельное взрывное устройство. В России продолжаются предвыборные съезды партий. Сегодня партия «Патриоты России» должна утвердить избирательный список на предстоящих 2 декабря выборах в Госдуму. Продажа российского оружия Сирии не нарушает баланс сил на Ближнем Востоке, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ООН. В столице Косово, Приштине, минувшей ночью произошел взрыв. По данным полиции, 2 человека погибли, 11 ранены. В столице Пакистана, Исламабаде, задержаны десятки активистов оппозиции, которые собрались у здания Верховного суда Пакистана, где рассматриваются иски с требованием отстранить президента Первеза Мушаррафа от участия в выборах главы государства. В Афганистане освобождены 2 итальянских военнослужащих, похищенных в субботу. Правительство Афганистана работает над тем, чтобы вернуть в политическую жизнь страны сторонников движения «Талибан», не связанных с «Аль-Каидой», заявил президент Афганистана Хамид Карзай. Президент Франции Николя Саркози призвал ужесточить международные санкции против Ирана, чтобы блокировать развитие его ядерной программы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Его предстоящее выступление в Колумбийском университете вызвало протесты.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди у нас снова новости. На этот раз новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Петербург. Чемпионат мира по фехтованию 2007 пройдет в Петербурге с 27 сентября по 7 октября. Свое участие в чемпионате подтвердили команды 84 государств. Официальный талисман этого чемпионата – белый медведь, держащий маску фехтовальщика и шпагу. Накануне в городском зоопарке прошел праздник «День белого медведя» – акция по сбору средств для этих животных. В честь праздника состоялись показательные бои фехтовальщиков и конкурсы с розыгрышем билетов на чемпионат. На самом чемпионате, в соответствии с традицией национальной стилизации, формы охранников, сотрудники службы безопасности будут одеты в гусарскую форму. Москва. 38 трамвайных маршрутов все еще действуют в Москве. Столичные власти утверждают, что этот вид транспорта не исчезнет с городских улиц. Почти 900 вагонов возят пассажиров, и хотя не планируется строить новых путей, существующие сокращать не будут. Более того, создано акционерное общество для реализации проекта строительства скоростного трамвая в восточном округе столицы вдоль шоссе энтузиастов. Петербург. Столетие петербургского трамвая будет отмечено в ближайшую субботу. Накануне празднования было запущено движение так называемого скоростного трамвая по проспекту Просвещения. 57-й маршрут в честь годовщины переименовали в 100-й. Владимир Федоров, движение «Петербуржцы за общественный транспорт».
Одна трамвайная линия, приведенная в нормативное состояние с скоростью, которую обещали проектировщики, порядка средняя, 20 км в час, то есть это с учетом остановок. Люди заметили, что трамвай начал ходить быстрее, по крайней мере, теперь приходится держаться за поручень. То есть сейчас через центр города не проходит ни один трамвайный маршрут. Я думаю, лет через 5, наверное, мы наконец оглянемся назад и вернем трамвай на Садовую улицу, на Литейный проспект, который сейчас у нас не эксплуатируется, хотя рельсы лежат, потому что прекрасно поймем, что расширять дороги все равно некуда, а даже убранный трамвай, как мы сейчас уже все убедились в нашем городе, никоим образом не повлиял на улучшение дорожной обстановки. Как пробки стояли, так и стоят. И запущенные вместо трамвая автобусы стоят в этих же самых пробках. К сожалению, в городе не осталось самой первой линии трамвайной. Была убрана последний ее кусочек в прошлом году на мосту лейтенанта Шмидта, теперь Благовещенском. Теперь праздновать нам можно только у двух огрызков, которые вмонтированы в тротуар Адмиралтейского проспекта.
В субботу в полдень здесь соберутся участники акции «100 лет петербургскому трамваю». Москва. Трудные подростки в Москве, возможно, будут носить GPS-браслеты. В столичном департаменте образования изучают возможность создания единого центра спутникового контроля и его юридическую обоснованность. Власти намерены отслеживать местонахождение трудных подростков для предотвращения мелких преступлений. Петербург. Агентство журналистских расследований утверждает, что сотрудники Управления службы исполнения наказаний проводят превентивные мероприятия против акции неповиновения, которую готовят арестанты СИЗО в Крестах. Акция, заявляет Ажур, спланирована авторитетами и лидерами преступной среды, находящимися на свободе. В минувший четверг группа из 17 подростков устроила бунт в Крестах, требуя смягчения норм режимного распорядка. Новости Москвы и Петербурга. 24 сентября. Вера Володина.
Реставрация Нового Иерусалима является одной из самых долгих в истории российского музейного дела. Счет времени работы идет уже на десятилетия. Однако этот проект можно назвать и одним из самых успешных. Прогресс действительно налицо, а при этом реставраторы заявляют о начале еще одного этапа реставрации, на который только в этом году уже выделено 20 миллионов рублей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Реставрационные работы в Новом Иерусалиме ведутся с конца 50-х годов. В 41-м Воскресенский собор, задуманный и построенный как топографическая копия храма Гроба Господня в Иерусалиме, был взорван и уничтожена центральная глава, шатер-ротонда, возводившийся по проекту Растрелли, и колокольня. Монастырь был основан в 1656 году главой русской церкви патриархом Никоном и по замыслу должен был стать центром святых мест, создаваемых рядом с Москвой. Об истории реставрации монастыря рассказывает художник Александр Кузьмин Тарасов.
Сразу после революции был закрыт, и что всегда было в монастырях, либо склад какой-нибудь, либо еще что-нибудь в этом духе. И вот в таком состоянии, постепенно разрушающемся, он дошел до войны, во время войны. Стараниями Люфтваффе его взорвали каким-то образом с 60-х, 70-х. Начал постепенно, потихонечку реставрироваться. Стал создаваться краеведческий музей. Потому что, конечно, ни одно Люфтваффе не постаралось так в направлении разрушения, как советская власть. Купол основного собора его не было, он был разрушен во время войны. Почти в исходном состоянии было все это хозяйство. И очень-очень медленно продвигалась реставрация, потому что буквально 2-3 человека-реставратора работали на восстановлении этого основного купола. А непосредственно после войны мой папа со своим братом, гуляя по тем же самым местам Ново-Иерусалимским, обнаружил в развалинах, между прочим и остальным, план такой деревянный и вериги. В итоге оказалось, что это верили патриарха Никона. Родители туда поехали в 70-е годы и сказали, что вот у нас есть что-то такое, что нашли после войны в развалинах. Мы привезли туда вериги, которые оказались патриаршими. И план, когда увидели этот план реставратора, то они сказали, о, вот этого нам не хватало, мы не знали, каким образом, где какие строения расположены, а вот теперь мы знаем, что на этапе, вот в это время было так. Этот план сейчас находится в музее. На протяжении там 20 лет, последних 30 лет, конечно, сдвинулось, конечно, все это приводится в порядок. Восстанавливается то, что можно восстановить. История Нового Иерусалима вообще очень интересная. Это произведение, архитектурное сооружение. Цитата. Цитаты начинают название «Новый Иерусалим». Цитата из пасхального канона. «Светится, светится Новый Иерусалим». Дальше. Собственно, концепция его создания – это по идее возникновения этого сооружения было задумано как воссоздание Иерусалима и всей окрестности. Там есть Голгофа, там есть храм гроба Господня, там есть буквально воссозданы все тропы, сооружения. Более того, река, которая протекает неподалеку, называется Истра. Кусочек этой реки переименовали в Иордан. И действительно, похоже, это река изгибом и отличается только тем, что настоящим на первообразе вокруг него растут эвкалипты, а здесь ивы. Но форма листьев эвкалипта и ивы достаточно исходный. Да, была такая задумка. У Никона вообще был таким человеком деятельным, интересным и неоднозначным, безусловно. Его основной идеей было это понимание им православия как вселенской идеи, как надгосударственной, наднациональной. И его мыслью было построить Новый Иерусалим как центр возрождение после падения Рима, после падения Византии. Очень интересно, кстати, смотреть фотографии или рисунки из Иерусалима настоящего и нового Иерусалима, как через средства тогдашней коммуникации, через вообще культуру, через материал, в конце концов, и климат, меняются те же архитектурные сооружения. Вернее, видишь, как человек сумел донести через тысячи километров какую-то идею и воплотить ее здесь в камне. Не просто донести и рассказать, а рассказать и воплотить. Конечно, он, как всякое грандиозное сооружение, он не делался в один момент. Изменялся и реконструировался, что-то ломалось, что-то сгоралось, перестраивалось. Ну и, конечно, вот последние послевоенные перестройки, потому что действительно это были руины. Вот то, что мы проезжаем и видим сейчас, эти купола замечательные над монастырем, этого не было ничего. Это была куча замечательного старого красивого кирпича.
Рассказал художник Александр Кузьмин Тарасов. По его словам, результаты реставрационных работ не всегда удачны.
И есть церковь, которая находится ниже уровня земли. Туда можно спуститься. Она восстановлена, ну, лет 15 назад. Но что очень жалко и печально, иконостас, который там есть, он совершенно, на мой взгляд, странно воспроизведен из каких-то чеканки, меди, непонятного совершенно свойства. Жалко, что он в таком сейчас состоянии.
В этом году на реставрацию исторический комплекс получил 20 миллионов рублей из областного бюджета. Внешняя реставрация храма, кажется, почти окончена. Продолжается внутренняя отделка. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». На очереди обзор региональной прессы. Сегодня очередь ижевская. О наиболее любопытных публикациях в местных газетах расскажет Надежда Гладыш.
Предвыборная кампания в региональных средствах массовой информации фактически началась. Редакционная статья в последнем номере за прошлую неделю в официальной газете «Известия Удмуртской Республики» называется «Партия реальных дел». В новостях всех пяти местных телеканалов идут сюжеты о добрых делах неназванной общественной организации. Партийные функционеры, застенчиво улыбаясь, демонстрируют заботу о ветеранах, повышении пенсий, о молодых рабочих, фестиваль «Мы вместе», об одаренных детях, знакомство с новой общественной организацией «Юность», гость из Москвы, включенный в региональный список партии власти, хвалит местное правительство за низкие цены на хлеб, хотя месяца не прошло, как они дважды повышались. Он же возглавил жюри соревнования по машинному доению. Отопительный сезон в Ижевске начался, правда, без вмешательства «Единой России», и пока очень выборочно. Сюжет «Без политики» показал телеканал ТВС. Журналист Анастасия Пластинина сделала репортаж из Покровской церкви, одной из двух ижевских церквей, не закрывавшейся с дореволюционных времен. Недавно из нее украли три дорогие иконы. Церковная помощница Таисия демонстрирует телевизионщикам, как остальные иконы теперь крепят на цепь. Она предполагает, что видела вора, а настоятель храма, отец Евгений, думает, где могут появиться украденные образа.
Вот срезали. Вот,
они, видимо, уже заранее подготавливаются, присматриваются, когда и что.
Так он молился на коленках, это муж, парня видел, он так молился усердно, в двери вошел.
Предлагают даже другой церкви, осталось вот бабушка, а там возьмут, конечно, открывают черновые церкви, да. А там никаких икон нет, и живописи тоже нет.
В независимой городской газете «День» журналист и депутат Гордумы Андрей Коновал в статье под заголовком «Волков испугался» рассказал о том, как власти республики попытались урезать обещанные учителям 15-процентное повышение их мизерных окладов. Вот каковы были бюджетные расклады в изложении автора публикации Андрея Коновала.
В течение года был пересмотрен федеральным центром минимальный размер оплаты труда, МРОТ. Он увеличился до 2300 рублей. Они должны были бы этот МРОТ обеспечить за счет изменения бюджета. Но они не захотели это делать и решили этот МРОТ обеспечить за счет вот тех 15%, которые они уже заложили. В итоге от первой по шестой категории, которые получали совсем маленькие деньги, им действительно подняли зарплату до 2300 рублей до МРОТа. И это составило там 20-28 где-то так процентов. А остальным, поскольку еще более высоких разрядов эти деньги ушли туда вниз, соответственно, этим разрядам осталось денег только на 10% повышение. Профсоюз подготовил обращение к своим членам с изложением ситуации и с пожеланием высказать свое отношение к правящей партии на выборах 2 декабря.
Александр Волков – это президент Удмуртии. Он возглавляет региональный список «Единой России». А испугаться, по мнению автора, он мог протестного голосования многотысячного учительства на выборах 2 декабря. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве уже без четверти час. Я напомню заголовки главных новостей сегодняшнего дня.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Косово, Приштине, минувшей ночью произошел взрыв. По данным полиции, два человека погибли. Продажа российского оружия Сирии не нарушает баланс сил на Ближнем Востоке, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров. Президент Франции Николя Саркози призвал ужесточить международные санкции против Ирана, чтобы блокировать развитие его ядерной программы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», продолжает программу «Экономическая панорама». Ее подготовил Иван Трифилов.
Инфляция в России за две недели сентября составила 0,2%, и этот показатель, скорее всего, останется неизменным до конца месяца, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Вместе с тем, руководитель Министерства экономического развития и торговли Герман Греф оценивает темпы роста потребительских цен в сентябре на уровне от 3 до 0,4%. Совет Федерации России одобрил закон, устанавливающий окончательный срок завершения реформы российской электроэнергетики и прекращения деятельности холдинга РАО ЕС России 1 июля 2008 года. Реформа отрасли предусматривает приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства. Холдинг РАО ЕС России в ближайшие дни планирует завершить самую крупную инвестиционную сделку в истории российской электроэнергетики, продав немецкому концерну ЕОН, принадлежащее государству более 60% акций компании ОГК-4, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. Как заявил председатель правления холдинга Анатолий Чубайс, ее объем составит 100 миллиардов рублей. Правительство Эстонии приняло решение отказать компании Nord Stream в проведении исследовательских работ в своих территориальных водах, необходимых для строительства североевропейского газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Участниками этого проекта являются российский «Газпром», а также немецкие энергетические концерны «БАСФ» и «ЕОН». Российская компания «Русские машины», подразделение холдинга «Базовый элемент», контролируемого предпринимателем Олегом Дерипаской, завершила сделку по созданию альянса с канадской компанией «Магна», одним из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих. В рамках соглашения российская компания выкупила примерно за $1,5 миллиарда пакет акций «Магна», специально выпущенных канадской компанией. В состав «Русских машин» входит Горьковский автомобильный завод, второй по величине в России производитель автомобилей, который в 2006 году создал с компанией «Магна» совместное предприятие по выпуску автомобильных комплектующих.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и завершает ее, как всегда, спортивный обзор. Я вновь приветствую рядом с собой моего коллегу Олега Винокурова. Олег, еще раз добрый день. По понедельникам всегда очень много новостей, я не сомневаюсь, что и сегодня их столько же, поэтому начну с темы, которая меня весьма интересует, но, тем не менее, не относится к разряду таких очень актуальных новостей. Я веду речь о чемпионате мира по регби. Я знаю, что вы недавно буквально вернулись из Англии, где лично присутствовали на нескольких матчах. Насколько я знаю, российским болельщикам, вообще любителям спорта, нельзя сказать, что недоступен этот вид спорта, поскольку сейчас все-таки его немножко начали показывать по телевидению. Я хочу поэтому, чтобы вы поделились своими впечатлениями о том, как это выглядит вживую. И, ну, насколько я понимаю, там спортивная часть такая самая основная еще впереди пока что.
Ну, конечно, турнир долгий, он завершится 20 октября, финал будет сыгран, а пока вот определяются четвертьфиналисты, ну, к слову сказать уж, раз мы об этом чемпионате, могу сказать, что вчера два главных претендента, всегда исторически главных претендента на победу, Австралия и Новая Зеландия, очередные крупные победы одержали. Австралийцы над соперниками из Фиджи 55-12, а новозеландцы в Шотландии, в Эдинбурге, разгромили шотландцев 40-0. Вот я, кстати, был на матче, вообще чемпионат проходит во Франции, но несколько игр в городах, так сказать, партнерах. Вот в Кардиффе я был на матче Уэльс-Австралия, Австралия и там уверенно выиграла. И вот впечатлений. Впечатлений масса, можно рассказывать долго, до 20 октября. Думаю, хватит впечатлений об этой игре. Просто я вот воочию как убедился в справедливости этой старой такой английской поговорки, когда сравнивают футбол и регби, что вот футбол — это игра джентльменов, в которую играют хулиганы, а регби — игра хулиганов, в которую играют джентльмены. На самом деле, конечно, она хоть и такая брутальная какая-то с виду.
Но она на самом деле очень интересная. Если попытаться чуть-чуть вникнуть в правила игры, на самом деле это не сплошная толкотня, совершенно вообще к этому не сводится.
Нет, абсолютно не сводится, но все тонкости понять, конечно, не просто так человеку совсем далекому, но в принципе это очень интересно и зрелищно. Ну и потом там такой вот, там же нет как в футболе, что стоят и катают мячик. Такое в принципе невозможно. Но есть много... Наверное, есть много недостатков по сравнению с футболом, но сейчас они не будут.
Мы, я думаю, нельзя забывать о том, что в Англии, вообще в Британии, естественно, в Британии это супер популярный вид спорта. Бесспорно. Во Франции, насколько я понимаю, тоже.
Да, во Франции, конечно, сейчас французы исполнены надежд. Там все то же самое творится, когда на Стад де Франс играют, ничем не отличается от финала чемпионата мира по футболу, вот 98-го года, на котором я был. Творится те же переполненные трибуны, там раскрашенные все с флагами. Ну, в общем, все, в общем, то же самое, да. Хотя, честно говоря, вот европейцы пока не блещут, пока вот и французы тоже свой стартовый матч аргентинцам проиграли, пока вот все. Все-таки Новая Зеландия, Австралия, ЮАР как-то больше на слуху и на виду, но турнир долгий, а там в регби 2-3 недели это много, там многое может измениться, тем более, когда у англичан вернулся Джонни Уилкинсон, один из героев чемпионата предыдущего, 2003 года, но любители спорта, может быть, знают, что англичане действующие чемпионы мира, и вот он триумфально вернулся, в общем,
ожидаете вы от него...
Ну, он уже в первом же матче набрал 24 очка, там крупно англичане выиграли после позора, когда они на наших глазах проиграли ЮАР 0-36. Вот это был позор, но такой локальный, потому что англичане, конечно, тоже должны выйти в четвертьфинал, а дальше уже будем смотреть.
Будем следить за этим чемпионатом интереснейшим, ну и теперь, наверное, все-таки актуальные виды спорта на сегодняшний день.
Ну, давайте тогда уже, раз мы начали с чемпионатов мира, быстренько пробежимся по чемпионатам мира. Их много. Вот, например, титул чемпиона мира по шахматам разыгрывается в Мехико. В турнире там был 9-й тур, после которого Виши Ананд, сыгравший в ничью с Левоном Ароняном, увеличил свое преимущество над Борисом Гельфандом, который уступил Александру Грищуку. И теперь их одно очко разделяет уже. 6 у Ананда, 5 у Гельфанда. Чемпионат мира по борьбе завершился в Баку. Там в последние дни состязались женщины, и в общекомандном зачете уверенную победу одержала сборная Японии. Ну а на чемпионате мира по художественной гимнастике, он проходил в Греции, в Патрах, понятно, что вне конкуренции была сборная России, завоевавшая в итоге 8 золотых, 3 серебряные, 3 бронзовые медали. В тяжелой атлетике чемпионат мира в Таиланде продолжается. Там был вчера мировой рекорд установлен китаянкой Лю Хайся в категории 63 килограмма, 257 ее сумма, а у мужчин в категории 94 победил россиянин Роман Константинов. Ну, еще чемпионат мира. Это по футболу среди женщин. Он проходит в Китае. Там определился состав полуфиналистов. Одну пару составили Германия и Норвегия, а другую США и Бразилия. Вот удар по чувствам местных болельщиков, конечно, вот поражение китаянок в четвертьфинале от норвежек 0-1.
Олег, ну, наверное, все-таки можно считать таким неофициальным чемпионатом мира и Кубок Дэвиса по теннису, не так ли? Мужских команд... Очередной этап прошел накануне.
Да, можно считать, хотя у них, в принципе, да. Есть такой командный чемпионат мира, есть такой турнир, разыгрывается в Дюссельдорфе, ну, в начале года. Ну, он, конечно, так, одно название, Кубок Дэвиса, более похож на чемпионат мира, конечно, чем тот. Да, и вот россияне героически вышли. Матчи с немцами вообще часто героическими становятся для сборной России.
Да, конечно, мы помним.
Мы помним Андрея Чеснокова. Да, ну вот и вчера тоже начался день-то при счете 2-1 в пользу немцев, но вот... Михаил Южный выиграл у Филиппа Петшнера, а потом еще Игорь Андреев решающий очко завоевал в борьбе с Филиппом Кольшрайбером. Таким образом, 3-2. Теперь с американцами. Американцы уверенно победили шведов в другом полуфинале, на их причем корте 4-1. И вот финал состоится с 30 ноября по 2 декабря. Пройдет он на корте США, то есть они выбирают покрытие. Американцы, в общем, мы россияне в любом случае близки к уже третьему за очень короткий срок Кубку Дэвиса, да.
Олег, ну давайте тогда теперь уже, наконец-таки мы закрыли тему чемпионатов мира, да. Не так ли, ну, футбол. Надеюсь, что нет у вас причин не рассказывать. Обойти
Ну, попробуй не обойти. Все-таки историческое событие в чемпионате России. Ну, не столько историческое, сколько примечательное. Единоличным лидером стал «Зенит» после вчерашних матчей. Ну, просто такой феерический был матч «Локомотив-Спартак».
Нет, скорее, историческое событие – это четвертая победа в сезоне «Локомотива» над «Спартаком».
Да, вот это бы исторические победы. Да, согласен. Мало кто верил вообще, что такое возможно. Но, в принципе, обыграть одну команду четыре раза за сезон очень тяжело. Тем более, когда такая команда, как «Спартак». Ну, и еще тем более, что вот первые три победы, ну, две в кубке и в первом круге чемпионата, были так далеко уже, так давно одержаны «Локомотивом». Тогда казалось, что это другой «Локомотив», тот, который выиграл кубок. А про этот «Локомотив» нынешний сейчас только все плохое говорят, только критикуют его. И вот казалось, ну сейчас вообще несопоставим. «Спартак» и «Локомотив», и на тебе. Такой устроили там, в общем, такой триллер. И на последней минуте выиграл таки «Локомотив» 4-3. А «Зенит», в общем, тоже совершил подвиг, потому что в Казани выиграть у «Рубина»
очень сложно. Да,
да, не всякий может, а тут так уверенно 4-1. Так что теперь вот у «Зенита» 46 очков, у «Спартака» 43. Все, борьба еще впереди, как мы говорим.
Да, но кроме этого выиграл и ЦСКА, поэтому все как-то так начали приближаться к лидерам, не так
да, ли? Ну Москва уже на одно только очко отстает. Москва еще в субботу выиграла у «Динамо» 4-1, да. Она на очко отстает от «Спартака». Ну, ЦСКА все-таки еще есть 5 очков.
Понятно. Вот. Наверное, нужно сказать что-нибудь и о зарубежных, западных, западноевропейских чемпионатах, не так ли? Проходил тур.
Но у нас, к сожалению, сейчас уже фактически нет времени, тем более, что там начинается, в общем, события же интересные. Вот в Англии, где встречались Манчестер Юнайтед и Челси, ну, Челси, понятно, после отставки Жозе Мауриньо, это, вот про это тоже, кстати, очень можно много говорить, я даже убежден, что вы не спросили меня, потому что уж это тоже всем, такая всем новость, обсуждается, потому что вот Жозе Мауриньо все-таки долго говорили, что его отношения с Абрамовичем все ухудшаются, и вот, видимо, уже ухудшились до конца, но вот при этом многие считают, что Челси все-таки держался именно на Мауриньо, вот он на Мауриньо именно вот все достижения-то именно от него зависели, ну, естественно.
Ну, теперь уже, собственно говоря, сложно сказать. Как вы считаете, останется ли вот этот вот тренер, я даже не могу вспомнить, как его зовут.
Аврам Грант?
Да, Аврам Грант тренером. Или это все-таки временная фигура?
Ну, наверное, считают вообще, что это временная. Там называется много кандидатур, в том числе и Гуса Хидинга. Так что, ну, это уже надо смотреть, все тут слухи обсуждать.
Ну что ж, поживем увидим. К сожалению, вот так вот у нас не осталось совсем времени для обсуждения дальнейшего футбола. Я благодарю Олега Винокурова за подготовленный спортивный обзор в нашей программе. И завершая на этом программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Олег Львов. Мне осталось лишь сообщить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в час дня 7 минут по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». Ее, как всегда, проведет Марьяна Тарачешникова. Тема передачи сформулирована следующим образом. О чем умолчали представители российских властей на конференции ОБСЕ, посвященной жертвам терроризма? Итак, эту тему будет обсуждать Марьяна Тарачешникова со своими гостями. Слушайте в прямом эфире программу «Правосудие». Ну, а я прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он очень искренне болел проблемами области, и для него было...
В НИИ «Океанология» уже давно говорили, что Россия сможет прирастить свой континентальный шельф.
Народ Ирана должен знать, что ряд лишений, которые ему приходится терпеть, вызваны политикой правительства.
Турция и другие страны должны пожертвовать деловыми связями с Ираном.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».